Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Как бороться с коррупцией? Кто и по чьей инициативе возбудил уголовное дело против генерального прокурора? Насколько будет гарантирована законность, если Владимир Путин станет президентом? Лицом к лицу. Подготовил и ведет передачу Леонид Никитинский. Впервые в эфире 30 января 2000 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». В московской студии Леонид Никитинский. Наш гость сегодня Юрий Скуратов. И первый вопрос, Юрий Ильич, как вас правильно сейчас называть? Генеральный прокурор или, может быть, кандидат в президенты?
Разумеется, что правильно говорить о генеральном прокуроре, поскольку юридически я остаюсь генеральным прокурором. Правда, временно, как сказано в указе президента, отстранен от исполнения своих обязанностей. Что же касается такой формы обращения, как кандидат в президенты, то это преждевременно. Почему? Потому что до сих пор еще не зарегистрирована даже инициативная группа избирателей Центра избиркома, а уже статус кандидата в президенты приобретается после сбора подписей, установленных законом 500 тысяч, и тогда уже после этого, если будет зарегистрировано, будет решение Центральной избирательной комиссии, тогда можно уже юридически говорить об этом именно так.
Спасибо. Мы начнем программу «Лицом к лицу» с Юрием Скуратовым после объявлений.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Вопросы ему будут задавать Владимир Иванидзе, газета «Ведомости», и Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс». Программу ведет Леонид Никитинский. Как обычно, мы начнем с биографии нашего гостя. Итак, Юрий Ильич Скуратов родился в 1952 году в городе Улан-Удэ. Окончил с отличием Свердловский юридический институт в 1973 году и досрочно аспирантуру. Защитил кандидатскую диссертацию в 1977 году. В 1987 году защитил докторскую диссертацию, посвященную конституционным проблемам самоуправления. В 1989 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, руководителем отдела по законодательным инициативам и правовым вопросам. С 1991 по 1992 год работал старшим консультантом министра безопасности Виктора Баранникова. В 1993 году Скуратов возглавил научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре. 24 октября 1995 года утвержден Советом Федерации в должности генерального прокурора Российской Федерации. Вот до сих пор все правильно, Юрий Ильич?
Да, за исключением одного, что я работать начинал в спецслужбах еще с Вадимом Бакатиным, а затем уже продолжил эту работу с Виктором Павловичем Баранниковым.
Спасибо, это важное уточнение. И для того, чтобы закончить с биографией, добавим, что 2 апреля 1999 года Юрий Скуратов временно на период расследования возбужденного в отношении него уголовного дела отстранен от должности указом президента. Этот указ признан Конституционным судом подписанным президентом в рамках его полномочий. Отсюда первый вопрос. В каком состоянии сейчас находится это уголовное дело?
Ну, недавно меня допрашивали по этому уголовному делу. Я из характера допроса понял, что фактически следствие выдыхается, и реальных материалов против меня у следствия нет. И, в общем, я сам об этом знаю. Почему? Потому что твердо уверен, что ничего предосудительного, ничего противозаконного я не совершал. Поэтому я убежден, что уголовное дело будет прекращено, как только в этом будет политическая потребность. То есть, как только власти Кремля добьются отстранения моего, освобождения через Совет Федерации, то вопрос будет решен сам по себе. Собственно, дело возбуждалось именно для того, чтобы отстранить меня от исполнения обязанностей, поскольку моя деятельность стала опасна для Кремля.
Спасибо. Пожалуйста, Селестин Боулин, New York Times.
Инициатива вашей кандидатуры в президенты. А чьей была эта инициатива?
Это была инициативная группа. Там были представители и творческой интеллигенции, писатели, поэты, артисты. Там были и работники прокуратуры, но главным образом те, которые были изгнаны незаконным путем из прокуратуры. Те, которые пострадали, заняв правильную позицию в отношении тех нарушений законности, которые были допущены в ходе расследования уголовного дела. Я имею в виду Юрия Муратовича Баграева, генерала главной военной прокуратуры. Я имею в виду Сергея Ивановича Леха, еще одного генерала, работающего в ГВП, которого я в Москву перевел из Забайкалья, но его сочли человеком моим, так сказать, его отстранили, и целый ряд других прокурорских работников, которые также приняли участие. Надо сказать, что группа моих соратников уже давно меня уговаривала по поводу того, чтобы я встал на этот путь. У меня были сомнения, но все же последнее решение было таковым, что я дал согласие этой инициативе группы на выдвижение для сбора подписей на должность президента России.
И с какой целью вы будете баллотироваться?
Здесь много целей. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я считаю это логичным шагом. Я первоначально заявлял о том, что буду бороться против коррупции в России правовыми методами. В ходе вот этой борьбы, которая длится уже почти год, я убедился в том, что существующими правовыми средствами реально бороться с коррупцией в России, в общем-то, бесперспективно. Я испытал на себе весь субъективизм решений Верховного суда России. Я до сих пор убежден, что решение Конституционного суда было тоже политическим, было принято по заказу президента Ельцина. Я убежден, что следствие, которое давно уже прекратило бы свою работу, если бы не было политического давления, если бы не было давления со стороны Кремля, тоже в нашей стране, к сожалению, сейчас политизировано. То есть, по сути, Кремль взял под контроль все правоохранительные структуры. Реальная борьба с коррупцией не ведется. Многочисленные материалы по коррумпированности высших чиновников наших, кремлевских, они лежат без движения. Дела, которые при мне были возбуждены, они не расследуются сейчас. Прокуратура живет, по сути, теми делами, что возбуждались еще в период моей работы. Раз так, значит, совершенно очевидно, чтобы продолжить борьбу с коррупцией, нужно решать вопрос о политической власти. И этот вывод я для себя сделал. То есть те правовые методы, я их не отвергаю, я буду действовать строго в рамках закона, но сейчас правовые методы будут дополнены политическими для того, чтобы объяснить, с одной стороны, россиянам, что мы имеем дело со сложившимся коррумпированным режимом власти в России. Мы имеем дело с людьми, которые связаны с преступными группировками. Мы имеем дело с людьми, которые сами многократно нарушали закон. Сейчас те же самые люди, сменив маски только, идут к власти. И я считаю своим долгом прежде всего показать людям, кто реально идет к власти, каковы убеждения этих людей, каковы их принципы, с тем, чтобы выбор россиян был сознательным. Ну и я, в общем-то, вижу свою задачу и в том, чтобы показать людям, что нельзя, скажем так, мириться с самой идеей наследства, передачи института или поста президента по наследству. У нас не монархия, у нас демократическая страна или страна, во всяком случае, пытающаяся стать демократической, поэтому выборы должны быть полноценными. То, что сейчас нам предлагается, по сути, все сделано для того, чтобы эти выборы сорвать, их, так сказать, реально не проводить. И я считаю, что люди, граждане России должны принимать решения сознательно, и буду делать все, чтобы такой сознательный выбор они сделали.
Спасибо, Юрий Ильич. Пожалуйста, Владимир Иванидзе, газета «Ведомости».
Юрий Ильич, вот вы говорили о политическом давлении по поводу вашего уголовного дела в отношении вас. Если, предположим, Путин станет президентом, дело против вас прекратится? И если нет, то почему?
Во-первых, если бы Владимир Владимирович хотел обеспечить законность в ситуации со мной, то он мог бы давно это сделать. Потом нужно учитывать еще одно очень важное обстоятельство. Путин лично причастен к незаконному возбуждению дела в отношении меня. Именно его люди фабриковали материал, именно его люди привозили зампрокурора Росинского, прокурора города Москвы, который ночью в Кремле это дело возбуждал. Это уже установлено следствием факт. Именно туда были незаконно направлены материалы после кремлевского ночного возбуждения дела. 8 дней эти материалы не поступали в ГВП, а приводились в тот более-менее, так сказать, удобоваримый вид незаконно. Именно по материалам проверки ФСБ было возбуждено дело в отношении генерального прокурора, что законом категорически запрещает. Система уголовной юстиции такова, что дело в отношении прокурорского работника может возбудить только по материалам прокурорской проверки. Это определенная гарантия прокуратуры как органа высшего надзора за следствием и как гарантия того, чтобы не было провокаций со стороны спецслужб, со стороны поднадзорных нам органов. Путин лично причастен к этому, поэтому для него принять решение в соответствии с законом — это, по сути, выстигать самого себя. Поэтому я не рассчитываю на то, что он обеспечит политическую, так сказать, сторону принятия вот такого законного решения.
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Вопросы задают Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс», и Владимир Иванидзе, газета «Ведомости». Программу ведет Леонид Никитинский. Юрич, какова ваша оценка того, что сейчас происходит в Генеральной прокуратуре, в ваше отсутствие? Владеете ли вы сведениями, и кто такой Устинов, и какова его роль в Генеральной прокуратуре? Может быть, не он там распоряжается, а кто-то другой?
Недавно, 12 января, был праздник прокуратуры. Прокуратура отметила свою 278-ю годовщину с образования указом Петра I. И как раз был повод для того, чтобы высказаться по итогам работы за год. Ситуация выглядит достаточно противоречиво. Если говорить о Генеральной прокуратуре как штабе прокуратуры России в целом, то Генеральная прокуратура сейчас полностью находится под контролем Кремля. То есть она фактически выполняет все указания, которые следуют из администрации президента. Возбуждать дела, не возбуждать дела, проводить расследование, не проводить. И в этом смысле у нас нет органа Генеральной прокуратуры в качестве независимой уголовной юстиции. Что же касается среднего звена и нижестоящего звена, то есть уровень прокуратур субъекта федерации и районов, они, в принципе, работают, то есть запас прочности в прокуратуре большой, эти структуры работают в обычном режиме, но если так дальше будет обстоять дело со штабом, с самой Генеральной прокуратурой, то негативные процессы начнутся и на более низких стадиях. Это приведет к тому, что прокуратура уже не будет выполнять предусмотренные законом функции. Что меня еще очень тревожит? Вот этот процесс преследования тех людей, которые имеют иные политические убеждения, либо которые занимали принципиальную позицию, не отвечающую интересам группы руководителей. Я ведь имею в виду не только названных лиц, но и увольнение господина Герасимова, прокурора города Москвы. Вы знаете, за что его уволили. Прежде всего за то, что он достаточно лояльно относился к мэру Лужкову и занял довольно принципиальную позицию в ситуации с возбужденным в отношении меня уголовным делом.
Да, он тогда дезавуировал как бы решение Росинского.
Да, он показал, что материалы проверки в прокуратуру Москвы не поступали, и Росинский с ним никак не согласовывал этот вопрос. Значит, Герасимов, на него было оказано страшное давление, был была инспирирована проверка работы прокуратуры Москвы, и он был освобожден от занимаемой должности и переведен директором НИИ Генпрокуратуры, который я раньше возглавлял. Я знаю, что готовится увольнение Игоря Воронова, руководителя одного из подразделений Международно-правового управления. За что? За то, что он в свое время помогал мне оформлять паспорт для выезда в Швейцарию. Помните, тогда были перетягивания каната, что называется, запрет на выезд под надуманным предлогом. То есть идет процесс выдавливания людей, которые имеют свою отличную от руководства прокуратуры позицию.
А что со следователем, Юрий?
Идет процесс увольнения ряда следователей, в частности, готовится увольнение Бориса Уварова, одного из опытнейших следователей Генпрокуратуры, который расследовал дело по адмиралу Нахимову, по гибели этого судна, ряд других дел успешно расследовал. В прокуратуре, кроме того, происходит процесс взятия под контроль тех следователей, которые расследуют наиболее актуальные уголовные дела. С этим связана замена, скажем, господина Чуглазова, который вел дело по Мобитексу, на господина Тамаева, который, очевидно, пока ничем себя особым не проявил в ходе расследования этого дела. Другие меры применяются для оказания дожима, скажем, на господина Волкова, который расследует дело по Андави, и уже заставили его принять одно, на мой взгляд, ошибочное процессуальное решение по прекращению дела в части господина Березовского. То есть вот вся цепочка, оказывается, влияние, давление на всю цепочку, начиная от руководства, кончая средним звеном. Значит, Катышева отстранили от руководства следствием. Владимира Ивановича Казакова, начальника управления по расследованию особо важных дел, передвинули на другой участок работы. Поставили Минаева, управляемого человека, который, кстати, себя очень быстро дискредитировал и был уволен из органов прокуратуры. То есть идут процессы взятия под контроль, под политический контроль Генеральной прокуратуры.
Спасибо. Пожалуйста, Селестин Боуэн, Нью-Йорк Таймс.
Вы говорили, что Путин был лично включен в ваше дело. Вот, но какие представления у вас были о нем, когда вы работали вместе? И какие у вас были отношения до этого?
Я считаю, у нас были нормальные рабочие отношения, поскольку ФСБ, поднадзорной прокуратуре, орган, я не испытывал, в принципе, каких-то попыток с его стороны нарушить эту систему надзора, и у нас были нормальные отношения. Он даже на первых этапах принял какое-то участие в моей судьбе, но затем я увидел, что этот человек неискренен, что он мне в лицо говорил одно, а его люди занимались незаконной оперативной деятельностью в отношении генерального прокурора. Я увидел его неискренность, и, конечно же, это во многом поменяло мое отношение к нему. Ну и также вы помните, что он допустил незаконное действие. Он солгал, когда сказал, что на кассете, значит, Скуратов идентифицировал, на самом деле все экспертные заключения не дали ответа на этот вопрос положительного. Он проводил оперативно-розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела. Как я уже сказал, это тоже грубое нарушение закона. То есть я на своем опыте убедился, что Владимир Владимирович допускает в своей профессиональной деятельности отступление от закона. Это очень страшно. Я думаю, что это очень важный вопрос, который предстоит избирателям выяснить, насколько же будет гарантирована законность, если Владимир Владимирович станет президентом. Потому что масштаб и последствия тех нарушений закона и Конституции, которые в этом случае возможны, будут просто несопоставимы, так сказать.
Спасибо. Пожалуйста, Владимир Иванидзе, газета «Ведомости».
Видимо, от Путина нам сложно уйти. Это связано с делом Собчака, поскольку его история последних лет, я имею в виду кандидата в президенты Владимира Путина, окрашена этим делом, так или иначе. Скажите, пожалуйста, это дело было при вас, правильно?
Да.
Вы его держали на контроле, очевидно. Да. Я знаю, что финансовой ревизии мэрии так и не удалось провести, насколько мне известно, хотя делались попытки неоднократно. Владимир Владимирович Путин каким-то образом фигурировал в деле Собчака?
В принципе, конечно, у него не было особого процессуального статуса, и мы, по-моему, его не допрашивали даже в качестве свидетеля. Но у нас была информация, что он, скажем так, оказывал помощь Собчаку И эти факты должны были стать предметом тщательной проверки. После того, как я был отстранен, на следователей было оказано давление. Оно проявилось в том беспрецедентном случае, что для того, чтобы допросить Собчака, направили следователя за рубеж. Если мы будем, во Франции, точнее сказать, если мы будем всех, скажем, наших обвиняемых допрашивать по месту их бегства, да, то легко себе представить, в какую копеечку, так сказать, это выльется. То есть это был беспрецедентный шаг. Я уверен, что здесь определенное, так сказать, давление сверху происходило. Я убежден, что дело прекращено преждевременно, что многие обстоятельства деятельности Анатолия Александровича нуждаются в более тщательной проверке, более широкой, масштабной проверке. И поскольку они работали вместе, рука об руку, этот был, значит, главой города, а Владимир Владимирович его заместитель, то не исключено, что некоторые обстоятельства деятельности Анатолия Александровича Владимир Владимирович не очень-то хотел бы, чтобы о них знали в России. Он проявлял известное беспокойство по поводу того следствия, которое в отношении Собчака проводилось.
Я позволю себе сделать такой нетрадиционный для нашей передачи ход. Может быть, Владимир Иванидзе знает немножко больше, чем генеральный прокурор, о роли Путина в деле Собчака. Может быть, вы что-то хотите сказать?
Вообще-то я готовлю статью, но я никого не пытаюсь затащить в суд, да? Просто мне интересен был этот период работы Путина в мэрии, потому что, например, все совместные предприятия, многие банки, в частности, например, Банк России, о котором мало что известно, но он достаточно эффективен. Все это создавалось при Путине, и много таких фактов. Это то, что мы не знаем, и что было бы интересно как бы рассмотреть. Вот я пытаюсь рассмотреть эту часть жизни господина Путина.
Есть сведения также о том, я из многих источников слышал, о роли Путина в эвакуации Собчака, да, из-под следствия.
Сама по себе эта история достаточно интересна, потому что он уехал на частном самолете.
Собчак, в смысле?
Да, Собчак. Следствие пыталось разобраться, кто оплачивал эти, в общем-то, прибытие этого самолета, значит, обслуживание, техническое, эксплуатационные расходы, кто платил за эти рейсы. Но я сейчас не обладаю этой информацией, чем расследование в этой части закончилось, поскольку уже год практически не исполняю своих обязанностей. Но это очень интересное все. И версия о том, что Владимир Владимирович принимал самое активное участие, чтобы обеспечить его, ну, не бегство, скажем так, а отъезд такой скоропалительный, она не лишена оснований. И, в общем-то, в материалах дела наверняка есть сведения о том, какова же была роль Владимира Владимировича в этом вопросе.
То есть эти материалы должны быть в Генеральной прокуратуре?
Эти материалы, да, должны быть в Генеральной прокуратуре, потому что мы проверяли все обстоятельства, связанные вот с поспешным отъездом Анатолия Александровича.
В рамках того дела хотя бы и прекращенного.
Да, совершенно верно.
Спасибо. Мы продолжим программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, с генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Скуратовым после объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Как бороться с коррупцией? Кто и по чьей инициативе возбудил уголовное дело против генерального прокурора? Насколько будет гарантирована законность, если Владимир Путин станет президентом? «Лицом к лицу» подготовил и ведет программу Леонид Никитинский. Впервые в эфире 30 января 2000 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Сегодня в московской студии генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Вопросы ему задают Владимир Иванидзе, газета «Ведомости», и Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс». Программу ведет Леонид Никитинский. Пожалуйста, Селестин.
Но я хотел бы вернуться к старой истории, которая связана с вами. И помню этот период летом и осенью, когда каждую неделю был какой-то поток информации от вас. О Мабитек, о ГКУ, о списке. Можно ожидать во время этой президентской выборной кампании такой же поток информации? Вы будете использовать такая информация, как вы использовали тогда, против ваших оппонентов или против Кремля?
Для того, чтобы показать реальное лицо некоторых кандидатов, я буду говорить многое из того, что я знаю. Как генеральный прокурор, я могу сам определять объем информации, которую я представляю общественности. Естественно, я буду действовать в рамках закона, но я считаю своим долгом, чтобы люди знали, о каком выборе идет речь, потому что слишком серьезная цена вопроса, и здесь ошибки допустить нельзя.
Если я вас правильно понимаю, мера вашей откровенности будет несколько больше, чем было прежде.
Не исключаю именно такого.
Юлич, позвольте уточнить, а вы продолжаете получать какую-то информацию из-за рубежа, где находятся, наверное, основные доказательства по тем делам, о которых спросила Селестина?
Ну, у меня есть определенные контакты, я просто не хотел бы о них говорить. Почему? Потому что те люди, которых это затрагивает и которые опасаются этой информации, они, конечно, и так мне очень нелегко приходится. Почему? Потому что мои телефоны тотально прослушиваются. Практически каждый день сводка по оперативно-техническим мероприятиям в отношении меня, моего ближайшего окружения, она кладется на стол министру внутренних дел, директору ФСБ. Тем более сейчас я включился в избирательную кампанию. Я уверен, что возьмут под контроль и ту штаб-квартиру, которую мы создадим. Поэтому, конечно, мне и так нелегко. И я не хотел бы делать подарок, так сказать, тем ребятам, которые работают против меня. И, в общем-то, пусть они это дело делают профессионально и, так сказать, пытаются заполучить интересующие их сведения сами с помощью своих собственных усилий, а не моих откровений.
Спасибо. Я думаю, что эти люди уже в курсе, что мы записываем передачу на Радио Свобода, и Бог им в помощь, мы ничего не скрываем. Пожалуйста, да. Владимир Иванидзе, следующий вопрос.
Мне очень давно хотелось спросить у вас. Дело в том, что Мобитекс, на мой взгляд, это такая вывеска, за которой скрывалось очень много разных дел, да? По каждому из них можно заводить отдельное уголовное дело. Меня всегда интересовало, как вы думаете, почему, например, такая компания, как Mercato Trading, да, которая играла гораздо более важную роль во всех этих кремлевских контрактах, счетной палате. Она была генеральным подрядчиком, а не Mobitex, как принято считать. Так вот, почему Mercato Trading, которая связана и с Черномырдиным, и с Бородиным, почему она ушла в тень, а как бы все говорили о Mobitex?
Mobitex – это как бы первый этап коррупции российских должностных лиц. Ну, собственно, первая волна коррупции, как об этом Леонид Никитинский говорил в свое время в публикациях, посвященных швейцарской фирме Нога, относится еще к 1991-1992 году. Но вот коррупция, связанная с деятельностью Кремля, она начинается именно с Mobitex. Но вы абсолютно правы, что для следствия гораздо больший интерес представляет фирма Mercato Trading. И я, в общем-то, об этом говорил. И те материалы, которые были представлены швейцарской прокуратурой, они тоже об этом свидетельствовали. И в том следствии, которое я в свое время начинал и планировал, мы должны были, предполагалось, что очень активно будем разрабатывать Mercato. Конечно, для нас это не секрет. Другое дело, что сейчас следствие очень важное, ну, я как бы не знаю всего уголовного дела в нынешнем его состоянии, но по некоторым действиям следователя я могу судить, так сказать. Вместо того, чтобы заниматься вот такими очень мощными направлениями, типа Меркато, типа нефтяных сделок, использования нефтяных квот, версии о продаже оружия, вместо этого глобальных направлений следствие занимается тем, что допрашивает господина Воронова, работника прокуратуры России, проводит служебную проверку, связанную с тем, правильно ли он поступил, что помог продлить визу, период проживания, значит, господина Туровера в России, допрашивает господина Мыцикова, при каких обстоятельствах возбуждалось уголовное дело в отношении групп коррумпированных российских чиновников. То есть по тем действиям, что следствие совершенно второстепенные и, собственно, несущественные вопросы, следствие их тщательно, так сказать, шлифует, отрабатывает. А глобальные направления, они, в общем, мы не видим. видим никакой новой информации. И, конечно, любопытная реакция швейцарских правоохранительных органов. Они уже все более открыто говорят, ставят под сомнение вообще целесообразность сотрудничества с Генеральной прокуратурой, потому что они видят, что материалы не реализованы. И мы дискредитируем саму идею сотрудничества, международного сотрудничества России в борьбе с отмыванием преступных доходов, в борьбе, скажем, с коррупцией. Здесь и вот ситуация с Меркатой в этом смысле достаточно.
Кстати, Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, а что означает, вот недавно в прессе промелькнула такая фраза, засекречивание материалов по уголовным делам Абитекс. Вы можете как-то разъяснить? Может, это журналистка находка?
Я тоже здесь не совсем все понял. Почему? Потому что мы с самого начала гриф «секретно» на этом деле поставили. Да. Поэтому здесь мне непонятно, с чем это связано, но то, что следствие предпринимает меры, направленные на пресечение утечки информации, это правильно. Здесь целый ряд приемов, допустим, допросили Олега Лурье, корреспондента, допросили его, взяли от него подписку о неразглашении, и все, он теперь на эту тему уже ничего лишнего, так сказать, не напишет. Но здесь как бы трудно следствие упрекать. Почему? Потому что после тех вбрасываний, которые происходили, и которые хотели мне приписать, хотя я не имел никакого отношения к этому. Почему? Потому что я вообще считаю, в принципе, что нельзя многие данные разглашать, не мешая следствию. Хотя здесь ситуация очень спорная. Может быть, разглашение этих сведений даже способствовало некоторой активизации расследования или должно было способствовать, но в нашем случае этого не произошло. Поэтому здесь как бы шаг этот вполне закономерен и не должен вызывать особых нареканий.
Легко ругать Генеральную прокуратуру сейчас, и это, наверное, справедливо, но вы уже год как фактически не контролируете ее работу. Но я бы хотел, чтобы у слушателей не создалось искаженное впечатление, заметить, что вашу бытность генеральным прокурором тоже ничем особенным не отличилась, Генеральной прокуратуры. Точно так же очень длинно, волынисто рассматривались дела, вот как вы нам сейчас рассказываете, и тоже никаких таких блестящих успехов достигли. Не было.
Я готов поспорить с этим, Леонид. Почему? Потому что, как я уже сказал, вот все самые громкие дела, которые сейчас представляют интерес для зарубежной российской общественности, возбуждались и расследовались при мне. Это первое. Это, скажем, операции госчиновников на рынке ГКО, то есть дело, связанное с Центробанком, Мабитекс, дело по фирме «Нога» возбуждалось дальше. «Андава Аэрофлот», собственно, возбуждение этого дела вместе с «Мобитексом» стоило, так сказать, и моей карьеры. То есть эти все дела сейчас возьмите. Есть ли хоть одно возбужденное дело? Раз. Во-вторых, раскрытие убийства Холодова, чья это работа? Значит, Генеральная прокуратура.
Но раскрытие пока нельзя говорить, пока не приговор.
Для следственным путем мы его раскрыли, и следователи убеждены. О виновности этих лиц говорить нельзя, но я говорю позицию прокуратуры. Дальше. Расследование Голденада, проведенное тем же Тамаевым, дело направлено в суд. Значит, чья это работа? Работа прокуратуры. За период, когда я возглавлял прокуратуру, в 1995 году было всего 8 дел по бандитизму направлено в суды. Когда меня отстранили, мы в год уже направляли 420 дел по бандитизму на всю Россию. Дальше. По заказным убийствам можно поговорить. 55 их было раскрыто в 95 году. За 200 мы вышли за 98 год, когда я возглавлял Генеральную прокуратуру. Раскрываемость в целом убийств возросла за это время. Ну и давайте мы вспомним некоторые заказные убийства, которые раскрыты. Как мы считаем, взрыв на Котляковском кладбище, хоть дело с трудом идет, но оно раскрыто вместе с МВД, с прокуратурой. Дальше возьмем убийство Сыча. Когда было раскрыто? В этот период было раскрыто, когда Скуратов возглавлял Генеральную прокуратуру. Я уж не говорю о некоторых еще коррупционных делах, которые близки к завершению и будут в суды скоро направлены. К сожалению, чуть застопорилось расследование, но тоже нами дело успешно возбуждено было в отношении Петрова, первого заместителя министра финансов Российской Федерации, тоже дело. Дальше коррупционное дело по всему руководству Госкомстата, которое скоро тоже пойдет в суд. Так что здесь, Леонид, с вами можно поспорить.
Напомню, что в эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость – генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Вопросы задают Владимир Иванидзе, газета «Ведомости», и Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс». Пожалуйста, Селестин, ваш вопрос.
Вы говорите, что сейчас прокуратура находится под давлением Кремля. А вот до вашего отхода в феврале прошлого года, какие давлением были? Вы сейчас сказали целый список случаев, где вы успешно работали. Может быть, смотрим на вторую половину этого вопроса. Где были случаи, когда вы не могли ничего не делать из-за политического давления?
Давление было всегда. Просто в тот период прокуратура чувствовала себя намного увереннее, и мы это давление преодолевали. Ну, скажем, практически все кремлевские чиновники более-менее высокого уровня мне предлагали в свое время Катышева отстранить от руководства следствием. Глава правительства предлагал, и руководитель администрации, и так далее. Это давнее, так сказать, желание их было, и так далее. Но я же ведь не пошел на это, и Катышев при мне работал. Я почему не пошел? Потому что я был убежден, что это правильное, принципиальное позиция Катышева заставляет многих быть им неудобным, так сказать, заставляет искать пути смещения его, а Катышев профессионально и грамотно делал свое дело. Какое было большое давление со стороны и администрации президента для того, чтобы я освободил ряд региональных прокуроров? Это давление по Приморскому краю на Василенко Валерия Владимировича, прокурора Приморского края. Давление со стороны президента Чувашии Федорова и его администрация поддержала, чтобы я освободил прокурора Русакова, который опротестовал некоторые решения, возбудил ряд уголовных дел, где проходили люди, близкие Федорову. Давление со стороны Рудского, губернатора Курской области, чтобы я освободил господина Ткачева, прокурора Курской области. То же самое мы его держали, так сказать, до последнего это, и я не уступал давлению. Единственное, я, положа руку на сердце, могу сказать, что единственное, может быть, мне не хватило настойчивости, хотя там целый, так сказать, был комплекс причин, это известная история с коробкой из-под ксерокса. Вот только здесь я могу принять упреки, потому что, ну, там было вообще давление оказано, ну, колоссальнейшее. И,
а поконкретнее, пожалуйста, Юрий.
Ну, поконкретнее. Помните, как президент Ельцин публичную выволочку мне устроил, так сказать, обвинив, что там я якобы с коммунистами связан, что Илюхин там руководит чуть ли, плюс, что не раскрыто дело Меня.
Это было в
Листьева.
Период...
Но это было...
Расследование этого дела по коробке?
Совершенно верно. Это был способ давления на меня. И реальная причина состояла в том, что я никак не прекращал дело по коробке, о чем меня неоднократно просил кремлевское руководство.
Кто?
Ну...
Как на допросе я скажу.
Хорошо, да, время пришло. Татьяна Диченко неоднократно просила меня о том, чтобы я это дело прекратил, поскольку она понимала всю взрывоопасность ситуации с этим делом и так далее. Вот. А во всех остальных случаях мы держали удар, и я почему сейчас как бы не могу смириться с позицией моих бывших коллег, заместителей, значит, того же Чайки, того же Демина. Кто такой Волошин при всех, так сказать, этих руководителей администрации? Но на каком основании они уступают его давлению? Почему они пошли на незаконное возбуждение уголовного дела в отношении их руководителя? По-человечески даже не могу понять, как это допустимо такое действовать по указке, пусть даже кремлевского руководства.
Чтобы уточнить, я еще одно дело назову, вами не названное, по которому на вас, на мой взгляд, должно было оказываться давление, дело НРБ. Или это одно и то же?
Дело НРБ, да, оказывалось на него давление, вернее, на меня давление со стороны правительства России, поскольку многие операции связаны были с финансированием по линии НРБ. Со стороны самого Лебедева, как руководителя Национального резервного банка, можно об этом говорить очень долго. Можно начать с того, что Лебедева даже... Был выработан специальный план противодействия следствию, где все было расписано. Кого подключить и как по линии депутатов, по линии Совета Федерации. Отдельная позиция, отдельное приложение к этому плану было план мероприятий по работе со СМИ. Имеется в виду проплата заказных статей, которая также им практиковалась.
Упоминались названия?
Нет, это было по отдельному плану, который нам, к сожалению, не удалось. Но возьмите публикации, которые поддерживали Лебедева, и все остальное. Станет ясно, какие газеты о чем, так сказать, писали. Вот, действительно, там было колоссально.
Я писал об этом деле, но мне почему-то никто ничего не заплатил.
Да, Леонид, вы писали объективно и с другой стороны. А ведь я могу специально об этом подобрать всю эту подборку и, так сказать, выяснить, кто и какую позицию занимал. Так вот, по этому делу было большое давление еще и потому, что Лебедев принимал участие в финансировании избирательной кампании президента. Ну, я как бы имею свою, так сказать, точку зрения по этому вопросу, но раз расследование в полном объеме не было проведено, то окончательные выводы нельзя сделать. Но многие финансовые схемы, они, конечно, были сделаны с грубейшим нарушением закона, в том числе законодательных актов, регламентирующих предельную сумму, выделяемую на избирательную кампанию. Поэтому вы правы, что по делу НРБ давление было очень мощным. Но дело расследуется, хотя и немного затянули.
Напомню, что в эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость – генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Вопросы задают Владимир Иванидзе, газета «Ведомости», и Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс». Пожалуйста, да. Владимир Иванидзе, следующий вопрос.
Можете ли вы подтвердить, или у вас нет такой информации, что некоторые контракты «Мобитекс», в частности, в Якутии, оплачивались алмазами, что движение алмазов было в этом деле, так или иначе?
Движение алмазов было в этом деле, есть документы соответствующие. Причем Росдрагмет тоже принимал участие в некоторых операциях сомнительных. И это еще одно из направлений перспективных по «Мобитекс», которые до сих пор в полном объеме не освоены, и интенсивно по ним работа не ведется.
Какой-то еще вопрос вы хотели задать, Ольга?
Насколько я понимаю, у вас отношения с мэрией Москвы гораздо лучше, чем с Кремлем. С чем это связано? Это ваши личные отношения с Юрием Михайловичем? Или это обстоятельства, как бы воля обстоятельств, которые сложились вокруг вас? Как произошел этот выбор, что вы сблизились с Лужковым, а не с кем-то другим, скажем?
Понимаете, здесь какого-то выбора не было. У меня с Юрием Михайловичем отношения всегда были хорошие. Но самое важное здесь другое. Что меня в Лужкове подкупает, и чем я ему благодарен, за то, что его позиция основана на позиции закона. Вот что нельзя, так сказать, отнять. Я не помню ни одного случая, чтобы Лужков вмешивался в расследование уголовных дел. Чтобы он говорил о том, что вот здесь нужно сделать так-то. Вот здесь, скажем, Юрий Ильич, повнимательнее посмотрите. Такого не было. И ведь в ситуации со мной он тоже, скажем, занял позицию закона. Он говорил о недопустимости таких методов, которые применяет кремлевская администрация, раз. Он говорил о том, что нельзя допускать нарушения законности на стадии возбуждения дела. Он об этом открыто говорил и Степашину, и тому же Путину он об этом говорил. Я это доподлинно знаю. Поэтому, скажем, то сближение, которое вы говорите, оно произошло именно на базе вот этого подхода, основанного на требованиях закона. И когда говорят, скажем, что Лужков там связан с Мобитексом, ведь в этом же нет никакой логики. Если бы Лужков опасался расследования по Мобитексу, то он, конечно же, приложил бы все усилия, чтобы меня не было, понимаете? Чтобы я не проводил этого расследования, потому что могли бы вскрыться какие-то для него неприятные вещи. Но ведь его логика-то была совершенно другой. Он говорит, что Скуратов должен вернуться и довести до конца расследования этих...
Ну, это тоже вариант, как бы избежать наказания. Это просто предположение такое. Это не обязательно.
Почему?
Может быть, ему проще говорить вам приятные вещи для того, чтобы вам труднее было расследовать московские структуры, если бы вы остались.
По московским структурам мы тоже работали, и там, где были.
Да, кстати, вот коррупция в Москве, это тоже фактов очень много, и сращивание криминалитета с некоторыми структурами. Это ведь тоже присутствует.
Да, никто не отрицает. Мы работали, помните, дело уголовное в отношении Лысенко, да, руководитель одного из департаментов народного образования мэрии, который брал взятки, и это дело возбуждалось, расследовалось. Несколько дел уголовных прокуратура Москвы вела в отношении чиновников, значит, московского и уровня муниципального. Так что никто не говорит, что коррупции, так сказать, в Москве нет. Но просто сама позиция Лужкова, основанная на законе, вот в чем, так сказать, привлекательность этой позиции.
Спасибо. Пожалуйста, вопрос Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс».
Вы говорили, что во время кампании вы будете говорить о коррупции, потому что вы считаете, что это ваш долг, снимать маски и так далее. А чьи маски надо снимать вот в данной ситуации?
Ну, я думаю, что вы сами отлично понимаете, о ком из претендентов на президентский пост идет речь. Речь идет о порочной идее, самой идее преемственности, о которой я уже говорил, о наследнике. Наследников не должно быть, это должен быть выбор россиян. причем выбор осознанный и честный. Поэтому здесь, я думаю, понятно, о чем идет речь.
Нет, я думаю, что понятно, о ком идет речь, но просто непонятно его связи с коррупцией в России. Вот о чем я хотел бы говорить.
Я думаю, что мы сделаем это темой специального разговора. Сейчас, поскольку передача уже заканчивается, мы не можем об этой серьезной теме говорить наспех. Это тема отдельного разговора.
И тем более мы подождем, пока Юрия Ильича зарегистрируют кандидата в президенты.
Это очень правильно, кстати.
Спасибо. Как по традиции в завершении нашей программы журналисты-участники выскажут свое мнение о том, что, на их взгляд, оказалось самым важным и интересным в этой почти часовой беседе с Юрием Скуратовым. Пожалуйста, первым Владимир Иванидзе, газета «Ведомости».
Ну, во-первых, я очень рад, что вы проявляете волю, боретесь. Это вне зависимости от того, любят вас, не любят. Это очень важно. Я очень доволен тем, что все-таки есть реальная основа у этого. И то, о чем вы говорили, то, что было в уголовном деле, мобитекс таком сложном, что это, в общем, подтверждается и нашими статьями тоже отчасти. Так что мне это было приятно слышать.
Спасибо. Пожалуйста, Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс».
Неожиданно, не знаю, или подтверждение, что от вас можно еще слышать во время этой выборной кампании, которая будет нам интересна. Мы этого ждем, наверное.
Народ должен знать правду.
На мой взгляд, мы присутствуем при некотором изменений в правилах этой игры, которые с увлечением следят все россияне, не только россияне, которые называются «Кремль против Юрия Скуратова» или «Юрий Скуратов против Кремля». Сейчас, как сказал Юрич, он задействует политические рычаги, которыми ранее не пользовался. Ну, а для нас, как для журналистов, будет очень интересно посмотреть, чем же это все закончится. На волнах «Радио Свобода» вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы Владимира Иванидзе, газета «Ведомости», и Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс», отвечал генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Вел программу Леонид Никитинский, продюсер Олег Львов, координатор Елена Вишневская.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, чужим, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».